с того места начать, чтобы я себя закончила. Потому что мне будет сложно сделать. Мне надо создать какой-то заново контекст, потому что очень многие люди ко мне после лекции приходили и говорили про то, что в общем, материал был очень густо. Да, лекции. И, в общем, восприятие это было достаточно сложно. Поэтому я, наверное, как-то попрошу вас извинения за то, что кому-то придется что-то рассказывать вторично. Наверное, все равно, так как мои лекции не совсем еще точно повторяются, так как я всегда это читаю заново, я думаю, что, в общем, как-то справиться с этими задачами. Я напоминаю, что моя лекция называется «Теоретическое поле гештальт-терапии». И вообще-то из этой мысли я пришла из размышлений о поле профессии. О том, что не ядро, а поле. Что это не какая-то не набор структуры, каких-то структурных единиц, составляющих некоторое ядро, а именно поле, как некоторая постоянно движущаяся и создающая сама себя во времени система, обновляющая свои данные за счет того, что постоянно меняется фигура форм. И мне кажется, что вот когда я думала про эту лекцию, то ее, наверное, можно было бы назвать приблизительно так же, как и конференцию, которая звучит для меня примерно так, фигура форм современного гештальта. Вот, потому что гештальт или не гештальт, я не знаю, я как-то никогда, в общем, не стремилась к тому, чтобы исключительно быть только гештальт-терапевтом, но какая-то точка сборки, она все равно получается из того образования, которое оказывается связанным, определяет какую-то мою философию, но это не исключает обращение к каким-то другим сторонам реальности, к практическим и теоретическим достижениям других направлений. Для меня это крайне важно, потому что, в общем, в каких-то своих статьях по личной философии практикующего терапевта я рисовала треугольники по поводу того, что человек есть единство должного, сущего и возможного, что все практикующие терапевты задают вопрос не только что и как здесь и теперь, а выясняют все-таки некоторые анамнезы, откуда все это взялось, в каких системах, группах, в каком культурном, историческом контексте развивался этот человек, то есть откуда он пришел, и куда он идет, какова его перспектива, возможная. То есть мы развиваемся из прошлого в будущее через точку настоящего, и эта точка настоящего есть точка некоторой сборки того, что потом интегративно переживается человеком как в его жизнь. Поэтому для меня именно гештальт-философия оказывается очень важной в этой точке сборки, потому что и источник настоящего, и прошлое, и будущее оказываются достаточно проективны. Я подумала про то, что вот, когда я сказала про фигуру фон современного гештальта, я подумала о том, что, в общем-то, фигура и фон – это есть некоторая первичная граница. Да? То есть, вот, когда мы говорили вчера про то, что какие там здесь существуют первичные понятия, первичные данности, да, вообще вот в обозначении реальности, то, в общем, фигура фон для меня, наверное, является некоторой такой первичной маленькой веточкой, которая задает определенную границу, которая в конечном счете формирует поле. Поле одно, а мы модифицируем по-разному. Благодаря тому, что вот из этого общего контекста, то есть фона, в который включена, естественно, эта конференция, и у каждого человека, естественно, включена его какая-то жизнь, и плюс к этому мы имеем еще некоторые общие контексты, связанные с погодными, природными, климатическими, географическими условиями, политическими, общественными, экономическими и прочими, мы дифференцируем это пространство в силу особенностей личной истории очень сильно по-разному. Именно наша личная история, именно наш какой-то персональный контекст, уникальная человеческая ситуация, стоящая за этим механизмом дифференциации пространства на фигуру и форм, и есть вот это создание границы, границы между фигурой и фоном. И благодаря тому, что мы все дифференцируем это поле по-разному, и создаем очень разные границы, множество разных границ фигуры фон, это поле оказывается наполненным какими-то состоящими из черточек этих границ, какими-то фигурами, заряжающими это пространство. То есть, иными словами, поле можно было бы обозначить как некоторое заряженное пространство энергии человеческих отношений. Сейчас я оговорюсь, конечно, что когда я говорю про такое понятие поле, я имею в виду не то поле, которое имел в виду Куртелин, который, в общем, его во многом описывал, исходя из физических каких-то метафор. Я говорю скорее про человеческую ситуацию, потому что поле гораздо шире. Но, тем не менее, в эту человеческую ситуацию включается то, что может быть обработано нашей функцией сознания. То, что оказывается вне нашей функции сознания, обработано быть не может. И в силу этого в наше восприятие оказывается невключенным. Поэтому то, что мы можем охватить своим сознанием, то и есть для нас поле. То есть поле, конечно, гораздо шире, но для нас это так. Потому что без осознающего субъекта реальность оказывается чем-то, что мы не осознаем и с чем мы не можем быть в контакте. Когда мы имеем дело с осознающим субъектом, то реальность – это тоже нечто непознанное нами, но то, с чем мы точно можем быть в контакте благодаря функции сознания. Благодаря тому, что мы можем дифференцировать фигуру и форму. Вот на этом я вчера не говорила, и сегодня я говорю про то, что для меня благодаря этой разной дифференциации создается очень много маленьких мазков из этих дифференциаций реальности фигуры фон, которые в конечном счете в сумме и создают некоторые фигуры напряжения, которые заряжают поле так называемыми силовыми линиями, создают так называемые ид-ситуации, которые все мы чувствуем и которые проходят через тело каждого человека. Но когда вы сидите в группе, вы наверняка знаете о том, что как-то чувствуете, например, какая-то фигура повисла в воздухе, невыраженная агрессия, или, например, невыраженное чувство какого-то сожаления о чем-то, горевания. Или, может быть, существует какое-то напряжение какого-то повисшего в воздухе вопроса. Мы все это чувствуем не только умом, мозгами своими, но и своей кожей, как называется, спинным мозгом мы это чувствуем. И в этом отношении эти ситуации – это то, что есть некоторая данность, с которой надо считаться, потому что есть не только я, но есть другие люди, есть совокупность отношений, которая осознается нами, как некоторое пространство, которое мы называем человеческая ситуация, моя конкретная ситуация. Но тем не менее, она моя и она наша. То есть я создаю это поле каким-то образом формирует меня, и я подвергаюсь одновременно воздействиям этого поля и влияю на него. То есть это поле формируется благодаря тому, что является совокупностью огромного количества различных факторов, одним из которых являюсь я. Но системообразующим фактором поля является то, что мы называем гештальт-терапией селф-процессом. То есть то, каким образом мы появляемся в этом поле, организуя какое-то свое присутствие в этом мире, организуя его через появление на границе контакта с миром, на границе контакта, которая создается работой эго-функции. Я боюсь, что я говорю об очередной раз такой слишком заумный текст, но тем не менее, наверное, я буду говорить все-таки таким языком, если у вас потом возникнут вопросы, я буду этот свой язык несколько упрощать. Но тем не менее, я думаю, что очень многие здесь сидящие все-таки знакомы с теми понятиями, о которых я говорю. Я думаю, что вчера я не сказала о очень важные вещи. Во-первых, само по себе понятие гештальт, как такой базовый принцип организации систем реальности живого и неживого. То есть в этом смысле, когда Перлса спрашивали о том, как же ты создал, придумал гештальт-терапию, говорил, я ничего не создал и не придумал. Я просто описал некоторый принцип организации реальности. Естественно, оговорюсь тот принцип, который может быть освоен в функции нашего сознания. Вероятно, по крайней мере, то, что мы обсуждали в свое время с Данилой Хлобовым, он также придумывал как новую теорию self, это то, что, ну, например, если дерево опирается на дом, и этот дом начинает крениться, это тоже есть определенный гештальт. То есть в этом смысле есть определенные какие-то факторы и ситуации, которые связаны с напряжением давления этого дерева на дом, есть определенные воздействия, противодействия дома этому давлению, которое все-таки выстаивает. И так или иначе, есть некоторая организующая составляющая, которая заставляет этот конструкт, ну, находиться некоторое время вот в том состоянии, в котором это есть, потом это может каким-то образом куда-то накрениться или выклиниться. В общем, что-то победит, какая-то сила. В каком-то смысле, наверное, вот когда я говорю про гештальт, я говорю не про гештальт-терапию, я говорю сейчас про некоторый принцип организации реальности, принцип организации психики, принцип организации восприятия. И гештальт-терапия – принцип организации сознания. То есть, когда я говорю про гештальт-терапию, я говорю про форму в развитии. Наверное, я не смогу сейчас придумать лучшего определения, что такое гештальт, как форма в развитии. Потому что само по себе слово гештальт в переводе с немецкого, как калька снятая, да, вот с перевода этого слова, переводится как структура. Но структура в живом изменяющемся мире никогда не бывает застывшей структурой. Структура – это то, что обречено находиться в развивающемся мире, обречено развиваться. Потому что иначе мы просто будем, ну, как бы сдавлены этим миром, если мы не будем развивать какую-то внутреннюю активность, которая будет каким-то образом способствовать сохранению нашей какой-то целостности и идентичности. То есть таким образом мы все время находимся в некотором взаимодействии. Организм, окружающая среда. И это, собственно, и есть некоторое поле, о котором мы говорим в гештальт-терапии. Но это более широкое понятие, чем гештальт-терапия. Гештальт-терапия – это только часть того большого понятия гештальт, о котором я сейчас говорила. Гештальт-терапия симпатична мне тем, что там не нужно во что-то верить. Скорее нужно иметь глаза, уши и не бояться, как говорил Фриц Перлс. В данном случае, осознавая какие-то очевидные вещи, позволь себе осознать очевидное, позволь очевидному произвести на тебя впечатление. И то, что мы в этом отношении развиваем, развиваем какую-то чувствительность к тем процессам, которые мы наблюдаем в себе, в окружающем мире и в своем взаимодействии с окружающей средой, с другими людьми. То есть психотерапия в этом смысле оказывается некоторой частью большого, гештальт-терапия оказывается частью общего понимания гештальта как некоторого принципа организации. Ну, для нас ближе всего живого, да, человеческого, сознательного, принадлежащего человеческой ситуации, то, к чему мы имеем какое-то отношение. Ну, понятное дело, что существуют, там сходят горные лавины, существуют цунами, и мы также подвержены морозам и прочим разным факторам. Поэтому они также включенные в поле нашего сознания, а могут каким-то образом задействовать, мобилизовать нашу эго-функцию для организации приспособительного поведения, которое может быть адаптивным или творческим. И я думаю, что все вы встречались в каком-то смысле с этой ситуацией, когда вы управляете, например, автомобилем на дороге, или когда вы находитесь в каких-то сложных климатических условиях, или когда попадаете в какую-то ситуацию, например, паники в толпе. Вот. Так или иначе, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что больше, чем вы. Когда мы не можем, в общем-то, царствовать над этим миром, царствовать над этой природой, а вынуждены считаться с тем, что существуют какие-то влияния, где мы можем развивать какое-то приспособление. И с этой точки зрения, конечно, гештальт-терапия мне очень симпатична тем, что она совершенно не делает человека царем природы. Self – это просто организующий фактор в поле организм, окружающая среда, которая дает возможность человеку появиться таким, какой он есть в данный конкретный момент. Почему я, собственно, замыслила в свое время эту лекцию как именно лекцию о поле, теоретическом поле гештальт-терапии, потому что для меня самое главное изменение, которое произошло в научном таком измерении, это была смена парадигмы в начале 20 века с вундовской ассоциативной психологии на гештальт-психологию, когда принцип релятивизма, относительности и зависимости воспринимаемых объектов и их существования от взгляда наблюдателя было признано как, ну, некоторый такой, в общем, действительно процессуальный фактор, связанный с очень большой субъективностью. И когда мы оказываемся в том мире, который связан действительно, с одной стороны, с нашей субъективностью, а с другой стороны, с некоторой материальностью, то для меня, конечно, гештальт-терапия – это некоторая попытка примирить материальность мира с субъективностью человека. Это действительно какая-то, на мой взгляд, очень смелая попытка, потому что каждый раз, когда мы находим точку равновесия между материальностью мира и субъективностью человека, мы находим очень тонкую точку равновесия, которая обречена на изменения в следующую же секунду. Иными словами, мы как бы не успеваем за своей собственной жизнью. Мы только успели что-то осознать, отдифференцировать, а все уже убежало далеко вперед, нам надо опять догонять ситуацию и опять включать какие-то механизмы своей чувствительности. И в этом отношении, конечно же, поле – это то, что было связано с именем Кота Левина, и поле определяло сущность явления вопреки прежней философии, которая шла от Аристотеля, понимание сущности явления, как бы как каждому явлению, ну, каждому предмету, объекту, человеку там, и так далее, она какая-то изначальная сущность, которую мы можем постичь. И тогда мы можем действительно, ну, как пытаемся постичь эту сущность, как будто бы данную изначально. Гештальт в парадигме мы не рассматриваем какую-то сущность, данную изначально. Слово обретает смысл всегда в каком-то контексте. Явление обретает смысл в каком-то контексте. И когда мы рассматриваем что-то без фона, да, какие-то зависшие в воздухе фигуры, мы обречены на такое нарциссическое восприятие реальности. Я думаю, что, вот сейчас я скажу, вот этот основной принцип организации поля, это то, что сущность явления познается через осознавание актуального механизма взаимосвязи с целым в данный конкретный момент. То есть вся эта система движется. То есть все время мы должны находиться в анализе соотношения фигуры-форм. Мне кажется, что вот когда задавался психоанализ, это была какая-то попытка удержать в восприятии человека, в общем, совершенно понятная попытка, связанная с желанием безопасности, ну, некоторые представления о реальности как о чем-то стабильном, к чему можно адаптироваться. Но именно с момента, парадоксально то, что именно с момента создания психоанализа, да, который, в общем, определял необходимость сбалансированности каких-то защитных механизмов человека в адаптации к окружающей среде, именно с этого момента вот эта окружающая среда начала очень сильно меняться и меняется уже 100 лет практически. Вот как создали психоанализ, так в общем среда начала меняться. И в этом отношении крайне нестабильный фон 20 века оказался настолько нестабильным, что отдельные фигуры человеческой жизни, человеческого сознания, человеческой мысли выступали на этом фоне гораздо более отчетливо, чем сам фон, который невозможно было уловить, то есть бесконечно меняющиеся теории социального развития, через которые пытались объяснять человека, бесконечно меняющиеся школы, парадигмы и так далее. Но, в общем, в результате, если говорить, вспоминать слова Канта, да, по поводу звездного неба над головой, да, то в этом отношении, которое страшно важно для нас, конечно, то звезды в 20 веке оказались гораздо важнее, чем небо. То есть огромный, нестабильный, движущийся фон который невозможно было в какой-то момент остановить, создать какие-то определительные рамки, который вырывался из под власти человеческого разума и возможности как-то найти вот это соотношение фигуры фон как достаточно стабильное, привело к тому, что очень многие научные школы стали каким-то образом размываться. То есть мы имеем дело с некоторой такой, как сказать, тоже сменой взгляда на природу человека через изменение как бы эпохи модернизма на эпоху постмодерна. Если, ну, условно говоря, сильно упрощая, модернизм – это попытка как-то зафиксировать структуру. Постмодернизм – это некоторая реабилитация хаоса, в котором эта структура каким-то образом возникает. И в этом отношении мы, конечно, попали в очень сильную ловушку, связанную с тем, что человек, конечно, нуждается в том, чтобы все-таки обладать определенным образом «я», своей идентичностью и не быть размытым этой бесконечной динамикой фона. Поэтому мы обречены все время как челнок сновать, да, с одной стороны, обретать свою идентичность благодаря чувствительности к некоторой реальности, а с другой стороны, после этого чувствовать себя скорее как феномен границы контакта в отношениях и принадлежа полю в большей степени быть как бы проводниками процессов этого поля, потом снова как бы как челнок, заходя обратно как бы под кожу, собирать обратно свою идентичность, но снова выходить в мир и быть проводниками процесса какой-то человеческой ситуации. То есть мы как бы снуем туда-сюда. Ну, у меня было такое, в общем, такая метафора, что электрон обладает одновременно свойствами волны и свойствами частицы. И в этом смысле не одновременно, мы не можем себя одновременно осознавать, а только последовательно. И в этом отношении мы то занимаемся процессами сборки себя, то мы как бы отдаемся некоторому процессу и позволяем себе переживать непосредственно актуальность происходящего. И вот этот вот момент, туда-сюда движение этого челнока, обрекает нас на постоянную точку интеграции, дезинтеграции, интеграции, дезинтеграции, благодаря чему и происходит развитие, что мы то попадаем в мир, то как бы уходим из него в свой внутренний мир, в свою внутреннюю реальность, поддерживая какую-то стабильность своей собственной идентичности. Ну, это, конечно, такая метафора. Можете придумать какие-то свои способы объяснения того, как мы живем в этом мире. Но вот я бы, наверное, еще раз нарисовала вот эту линию, которую я нарисовала вчера. Так, как у меня эти попытки?
Очень увлекательно
правительно. Линия какая-то, это очень
специальная
линия, да, это идет от Пола Гудмана, своя теория гештальт-терапии, что внутри у нас биология, снаружи у нас география. В этом смысле граница между ними есть психология, психика, собственно, это и есть граница. Это и есть контакт, это все одно и то же понятие, и это и есть self-процесс, работу которого обеспечивает эта функция. И у каждого человека вот каждый момент его бытия выстраивается эта граница. То есть в каждый момент, когда мы живем, мы делаем какой-то шаг по дифференциации фигуры фона, мы создаем вот эту границу между биологией и географией, появляясь в этом мире как человеческое существо, благодаря некоторому усилию работы этой функции. Выбор – идентификация отчуждения. То, что заставляет нас каким-то образом постоянно, вот еще раз напишу здесь, эта функция, то, что постоянно заставляет нас быть чувствительными к Меня не слышно? Слышно, да? Просто как-то так неровно работает. То, что заставляет нас вычислительных процессов и расположены больше в области биологии, потому что мы, даже если это что-то относится к ситуации, их, к их ситуации, мы все равно это воспринимаем биологически. И то, что относится к процессам функции персоналити, то, что находится больше в области географии, то есть это некоторые желания, знания, определенные социальные давления среды, которые включены в нас в виде определенных снятых кусков, записанных в виде человеческого опыта и функции персоналити. То есть функция персоналити является определенным результатом того, как мы интегрировали в себя опыт осознавания человеческой ситуации. Потому что здесь мы в большей степени человек-животное, да? А здесь мы в большей степени человек, который освоил какие-то давности человеческой ситуации. Как маленький ребенок, когда он рождается, он ничего не знает про мир людей, и, как вам известно, не попадая, собственно, в человеческую ситуацию, человеком не становится. То есть дети, воспитанные животными, людьми не становятся. Какие-то сенситивные периоды пройдены, после этого человек уже не может стать человеком. То есть есть определенные сенситивные периоды для запуска этой программы. И тогда мама, как бы склоняясь над ребенком, она пытается помочь ему упаковать его не дифференцировать энергию возбуждения, которое переживается в виде такой сильной аннигиляционной агрессии, упаковать в такие большие, небольшие коробочки под названием «человеческие желания». Ты хочешь писать, какать, кушать, на ручки, спать и так далее. То есть именно мама путем чувствительности к ребенку, которая существует благодаря слиянию, когда она интуитивно чувствует, что происходит с ребенком, есть какие-то общие процессы, дает ему возможность как-то ориентироваться в этом человеческом пространстве. Если этой мамы нет, то вот эта недифференцированная агрессия ужаса, это недифференцированное возбуждение, это звериная реальность остается с человеком навсегда. И если эта мама появляется в конце сенситивного периода или появляется фигура ее заменяющая, какая-нибудь там воспитательница детского приюта или так далее, еще кто-то человек на всю жизнь остается, в общем, в фазе несформированной безопасности и с этим ужасом тащится во все очередные ситуации. В общем, так или иначе, когда я говорю вот про эту кривую, которая создана работой экофункции, создающей self-процесс, то мы получаем энергию как от функции id, так и от функции personality. Собственно, это и есть феномен границы. Это и есть феномен границ. На самом деле, очень много существует разных вопросов, относящихся к тому, а где существует внутренний мир человека. Неужели он относится только к области биологии? Неужели то, что мы относим, например, к своим каким-то внутренним переживаниям, большим духовным каким-то стремлениям, относится исключительно к области биологии? Про это всегда существуют большие споры с раввином, которые Жан-Мари Раббин утверждает, что внутренний мир человека не существует вовсе. Он говорит, где твои ценности? Они внутри тебя или на границе контакта? Если они на границе контакта, то вот они и есть твои ценности. А если они внутри себя, то ты рассказываешь о себе сказки о том, что у тебя есть ценности. Прояви их на границе контакта, и тогда у тебя, будем знать, что у тебя есть ценности. А так это просто мы все рассказываем историю о себе. На мой взгляд, здесь есть какое-то слабое место, связанное с вопросом, на который Раввин почему-то не хочет отвечать. Это вопрос следующий. А кто рассказывает сам себе сказки о том, что у меня есть ценности? Неужели это тоже принадлежит исключительно к области биологии? Поэтому я думаю, что то, что относится к теории гештальт-терапии, нуждается в развитии. Потому что для меня на самом деле то, что относится к внутреннему миру и внешнему миру является таким принципиальным делением на «я» и «не я». Потому что если я, но при этом я оказывается достаточно подвижной, достаточно такой нестабильной структурой, которая движется тоже во времени и феноменологически переживается человеком по-разному. Вчера я рисовала такой график, да? Кстати, между прочим, сейчас я его тоже нарисую. Вот. И мы с вами вместе можем подумать, что такое внутренний мир. Вот если здесь энергия self, а здесь сквозь времени, то, собственно говоря, вот эта кривая контакта, то есть, по сути дела, кривая того, как человек организует свой опыт, то есть некоторый способ того, как человек организует свой опыт. И вот эта вот линия, которую я нарисовала на доске, это одно и то же. То есть, в общем, на всем на этом можно было бы написать self-процесс. Работа – это функции, контакт, граница. Тогда это граница между чем и чем. Да? И тогда мы получаем некоторую еще одну очень интересную вещь, с которой я пока не очень знаю, как обойтись. Потому что, вот почему я не знаю, как с ней обойтись? Это просто потому, что если провести вот такую параллельную черту, где есть, допустим, внутренний мир, а вот это некоторая внешняя мир, среда. Вот здесь у нас получается, когда я рисую вот здесь, вот, когда я рисую вот эту между биологией и географией, эту линию, так получается поле, организм, среда. Правильно? Вот у нас получается все. Вот это поле, организм, среда. И я являюсь частью этого поля, да, организую как-то это поле, подвергаюсь его влиянию. Это вся картина процессуального, организованного времени, все время движется, связность элементов этой системы постоянно меняется. Но что мы имеем здесь, например? Вот если мы обращаемся уже к Клинерской школе, где была создана вот эта кривая контакта, и когда мы описываем наше создание опыта через стадии преконтакт, контактирование, полный контакт и постконтакт. Значит, что у нас получается? Получается, что если у нас здесь внутри биология, а здесь у нас снаружи биография. Я про это вот не думала заранее, прямо сейчас приватно обсуждаю. То здесь у нас получается какая-то немножко другая вещь. Что у нас все время вот здесь биология, а здесь все время вот география. Вот тогда получается, что биология и география, деление вообще на биологию и географию, рождение психики человека при встрече потребностей, человека с возможностями окружающей среды. Вот это деление на биологию, географию, организацию психики. И деление этого мира на внешний и внутренний мир – это два разных деления. То есть нельзя, например, сказать, что вот это мой внутренний мир, а вот это мой внешний мир. Тут существует какая-то другая система координат, которую я на самом деле не касаюсь, не рисовала, но попробую сейчас изобразить. Вот, например, можешь построить, я, может быть, сейчас очень полную глупость напишу, ну, посмотрим. Знаете, бывает, знаете, иногда вот так напишешь какую-нибудь полную глупость, потом из этого уже получается. Потому что лекции сегодняшние я специально не готовилась, потому что у меня лекция про поле, теоретическое поле физической терапии, это как раз то, что рождается в непосредственном контакте с материалом, который я пытаюсь рассказать, возможно, с какой-то вашей реакцией. Я думаю, что действительно здесь фиолетно есть действительно вот это вот внутреннее-внешнее, да? Внутреннее-внешнее. А здесь у нас может быть, там, допустим, биология и география. И в этом отношении, я думаю, что мы все в каком-то смысле можем быть описаны как люди более биологические или более географические, то есть социальные, да? В каком-то смысле есть у нас вот такие возможные стремления нашей мелодии бытия, как в таком цикле считают, захватывать работу, пространство работы этой функции. И мы начинаем в этой ситуации давать какие-то импульсивные реакции, вести себя психотически, психопатически на уровне аффекта. Или мы можем стать именно такими социально-географическими, такими сильно культурно зафиксированными людьми. И в этом отношении я думаю, что любой человек может представлять для себя какую-то точку вот на этой оси движения от биологии к географии, но, опять-таки, исходя не из модернистских теорий личности, как набор личностных черт, понимаете, этих типов личности, а определенного как бы вектора реагирования в данный конкретный момент, определенной точки, вот здесь и теперь актуальность, мне это принципиально, что личность это не набор личностных черт, а личность это некоторый способ организации своей какой-то интеграции в этом мире в каждый конкретный момент, это некоторая система движения. Меня опять останавливают. Вот. И поэтому мы можем в этом отношении распределить на человека, есть у нас люди внутренние в большей степени, такие более, как сказать, такие шизоидно ориентированные, погруженные в свой внутренний мир. И есть люди более внешние, ну их там называют интровертными, экстравертными, но это немножко другие понятия. Я просто задаю сейчас некоторую еще одну сетку, через которую для каждого человека в каждый конкретный момент мы можем в этой системе координат найти какую-то точку. Вот. Когда, например, вот человек пишет книгу. Например, человек пишет книгу, он находится, он более географичен, то есть социален, и одновременно он находится в своем внутреннем мире, он не находится, он не является проводником процессов поля в каком-то актуальном человеческом контакте. Ему нужно выйти в постконтакт, чтобы написать эту книгу, или в преконтакт, чтобы прийти к каким-то новым идеям. Например, что из себя представляет вот такой вот человек или его состояние в данный момент? Это когда он находится во внешнем мире и сильно географичен. Но это человек, который действительно там, не знаю, руководит там борьбой за местность. Допустим, так получается внутренний биологический. Но это понятное дело, да? То есть такой, ну, в общем, и погонник в чем-то. Да. Или человек, который находится вот здесь. То есть это человек, который достаточно импульсивно участвует в каких-то внешних вещах, позволяя каким-то своим чувствам проявиться во внешней реальности. Когда мы, например, рискуем обозначать в группе какие-то непрошенные фигуры. Такая ситуация большого риска. Ну вот видите, я сегодня задумала прочитать лекцию, и опять у меня на это хватило времени, но ничего страшного. Я думаю, что, в общем, я задала вам какую-то систему координат вчера, и что-то немного про это договорила сегодня. Мне кажется, что достаточно важно, что я договорила какие-то принципиальные вещи, благодаря чему вся эта система плановых конструктов, которые существуют в гештальт-терапии, которые относятся к слов-процессу, к возбуждению, к агрессии, ко всем перечисленным мной вчера и сегодня факторам, она постоянно движется, приобретает новые конфигурации. Поэтому мне кажется, что это очень интересное исследовательское пространство, в котором каждый может как-то обрести какую-то свою точку связности, свою точку видения. Большое спасибо за внимание.